Заявился Митька. Никого с собой не притащил, никто за ним не гнался, так что задание, видимо, исполнил как надо. Царь докладную прочел, ответную записку писать не стал, а на словах передал, что дает мне полную свободу действий. Но когда начну атаковать немецкую слободу пушками, то без него не начинать, ему тоже интересно. Шмулинсон божился именем святого Моисея быть к 5 часам как штык. Глупых вопросов не задавал, в панику не вдавался, сказал, что лишь возьмет пару чистого белья, теплые носки и мацу в дорогу. Митяй уверял, что никого не запугивал. «Хорошо. Возьми 2 стрельцов у ворот, открой поруб, там охранники посольские еще с ночи сидят. Забирайте обоих и ведите сюда. Будем проводить перекрестный допрос по всем правилам». Через 2 минуты к нам ворвался бледный стрелец. «Батюшка сыскной воевода, беда! Спустились мы в поруб, а заключенные-то совсем окоченели».
«Да, там у нас калориферы не топят», — не сразу врубился я.
«А что с трупами делать?»
«С какими трупами?»
«Так я ж говорю, холодные они совсем, померли». Переглянувшись с Егой, я схватил фуражку и следом за стрельцом бросился к порубу. Митька ждал меня внутри. Поруб представлял собой большую землянку с бревенчатой крышей, 10 ступеней вниз, ходить можно только пригнувшись. Раньше Ега держала здесь припасы на зиму, а со времени открытия отделения мы использовали его как камеру предварительного заключения. Тусклый огонек свечи позволял разглядеть 2 скорчившиеся на земляном полу фигуры. Неужели действительно замерзли насмерть? Раньше такого никогда не было. Холодно здесь, да, но не настолько же.
«А делать будем, Никита Иванович?»
«Вытаскивай их во двор по одному. Сами справимся?» Митяй снисходительно пожал плечами. Силы ему Бог отпустил ровно Владимирскому тяжеловозу. Когда оба мертвеца были уложены у забора, баба-яга придирчиво осмотрела обоих. Впрочем, на этот раз и у меня не было ни малейшего сомнения относительно причин скоропостижной смерти. Застывшие гримасы боли, изломанные судорогой тела, почерневшие языки и подсохшая пена в уголках рта явно указывали на преднамеренное отравление. Черт побери, я почувствовал себя обманутым и обворованным. 2 преступника, 2 подозреваемых, 2 свидетеля одновременно уже никому ничего не скажут. Кто-то просто убрал их с шахматной доски, как проигранные фигуры. Эти пешки слишком много знали. Может, не слишком, но достаточно для того, чтобы тот, кто стоял за их спинами, предпочел не рисковать.
«Никитушка, стрельцы говорят, что обыскивали обоих. Оружия при них не было. А вот шарик малый, крошку ядовитую, вполне пронести могли. Ухи, например».
«К порубу никто не приближался?»
«Знам нет. Стрельцы теперь все тут охраняют, заметили бы. Вон тот помоложе, у самых дверей стоял, глаз не смыкая».
«Эй, молодец, подойди-ка сюда. Напомни мне, с того времени, как заключенных отправили в поруб, к нему никто не подходил?»
«Никто, батюшка воевода».
«Ни животное, ни человек, ни насекомое? Поднапряги память. Точно никто?»
«Нет».
«А петух?»
«Не, ну, может, муха туда-сюда летала, а так никого».
«Изнутри доносился какой-нибудь шум? Голоса, песни, плач, крики, возня?»
«Да нет, вроде», — парень почесал в затылке. «Ну, ясное дело, живые люди, шебуршали слегка. Только по лестнице никто не ходил, в дверь не стучали. Пристойно себя вели, трубки курили».
«Курили?» — не сразу поверил я. За все время работы в Лукошкине не встречал ни одного курящего человека. Табак в Россию был завезен царем Петром, а здесь его появление не планировалось.
«Так ведь многие немцы трубки курят», — даже удивился стрелец. «Зелье дурманное, бесовское, и запах от него дюж зловонный, а им в удовольствие. Вот отсюда и из щели дымок черный тянулся. Я и решил, курят супостаты».
«Странно. Я был внизу и совершенно не почувствовал запаха табака. Митяй, обыщи их обоих еще раз».
«Ничего нет, Никита Иванович».
«А что, когда в первый раз обыскивал, что-нибудь было?»
«Нет», — покачал головой второй стрелец. «Я их сам перещупал. Ни в карманах, ни за пазухой, ни в сапогах. Крошка хлебная и та не завалялась».
«Так чего ж ты тут мне дедуктивный метод разыгрываешь?» — напустился я на стрельца помоложе.
«Курили они.
Ни трубки, ни огнива, ни табака. а он логические размышления строит. Честертон ходячий.
Парень страшно смутился и покраснел. Меня отвлекла яга, уж очень мрачным стало ее лицо.
«Никитушка, плохо дело. Надо этим жмурикам до заката осиновый кол в грудь вбить и либо сжечь, либо в землю зарыть, да могилку солью присыпать, чтоб не ровен час не встали».
«Неужели настолько паршиво?» — обреченно спросил я. Старушка только многозначительно хмыкнула. «Все ясно. Остальная информация не для случайных свидетелей. Но поступить с мертвецами согласно бабкиному предложению совершенно не представлялось возможным. Они граждане другого государства. Если мы еще вправе судить их по нашему закону, то где и как им устроить похороны – частное дело немецкого посла. Тут и так-то не знаешь, каким образом выпутываться. Взяли двоих телохранителей под честное слово, вечером посадили в КПЗ, утром они оба окочурились. Что подумает посол о наших методах ведения допроса? С другой стороны, баба-яга – очень серьезный специалист в своей области. Если уж она говорит, что надо сжечь или похоронить скалом в груди, то именно так и надлежит сделать, не иначе. Бабка – профессионал, лично я с ней спорить не буду. Мне уже приходилось от воскресших мертвецов ладанкой отмахиваться. Значит так, ребята, – обратился я к ожидающим стрельцам. Грузите оба тела на телегу и везите в немецкую слободу. Передадите с рук на руки. Начальником с вами пойдет младший сотрудник. Митя, обязательно дождись посла, перескажи ему все, что яга советовала сделать с усопшими, и попроси к вечеру заглянуть в отделение. Мне с ним еще раз побеседовать надо.
Все понял, Никита Иванович. Исполню справно, не извольте сомневаться. Один вопросик можно?
По существу?
А то.
Валяй.
Вот вы у стрельца про всех, кто к порубу подходил, спрашивали. Петуха нашего особо упомянули. Неужто подозрения у вас против него имеются?
Нет, буркнул я краснее. Просто был случай подвести его под статью. Совсем, понимаешь, спать не дает. Митька сделал умное лицо и умчался на конюшню готовить телегу. Мы с бабкой присели на завалинке, требовалось поговорить. Для начала я высказал свои скромные соображения. Дело становится интригующим. Появились первые трупы, совершенно непонятно с чего. Визиты на армянский склад и в немецкое посольство ясности не добавили. Такое, чтоб подозреваемый умер у меня в КПЗ в первый же вечер по задержанию, на моей памяти впервые. Как-то напрягает черный дым, замеченный бдительным часовым. Потом еще эти мухи. Поруб все-таки не медом намазан, да и уборный у нас в другом конце двора. С чего же им явиться?
«Все так, Никитушка», — мудро качала головой баба-яга. «Во всем ты в самое яблочко метишь. Хотя сама я в этом деле ничего понять не могу, но чую, хлопот мы с ним огребем не хуже, чем с шамаханами».
«У меня похожее предчувствие. Так что, если я правильно угадал, то версию самоубийства мы решительно отметаем. Что-то или кто-то сумел проникнуть в поруб, заставить охранников принять яд и исчезнуть до нашего появления».
«Все так и было», — призадумалась яга. «Вот только кто это? Ума не приложу. В поруб он мушкой малой проник, на то большое умение надобно. А из поруба черным дымом вылетел, так то вообще колдовство великое. Не с мелкой сошкой дело имеем».
«Может, опять Кощей за старое взялся?»
«Может, и взялся. А только Кощей на тебя взрыв строить не стал бы. Не его это рук злодейство, не русское оно вообще. Не было у нас такого».
«Почему же не было? На первый взгляд, никакого импортного колдовства незаметно. Гномы по Лукошкину не шастают, эльфы не летают, гоблины с топорами не бегают. Даже у взрывного устройства самое что ни на есть русское название — разрыв трава. Где вы тут иностранщину заметили?»
«Чую», —
развела руками баба-яга. «Что тут скажешь? Еще незабвенный Шерлок Холмс советовал не пренебрегать таинственной силой женской интуиции».